Дружба верная, радость полная, только под рукой Всевышнего. И течет рекой, дух ликует мой, только под рукой Всевышнего. Только в Боге не устрашусь я ничего, только в Боге, только под рукой Всевышнего. Сладок жизни путь, счастьем дышит грудь, только под рукой Всевышнего. Ближе отчий дом вижу с каждым днем, только под рукой Всевышнего. Только в Боге не устрашусь я ничего, только в Боге, только под рукой Всевышнего. Не боюсь врага, безопасен я, только под рукой Всевышнего. Полный мир души нахожу в тиши, только под рукой Всевышнего. Только с Иисусом Боге не устрашусь я ничего, только в Боге, только под рукой Всевышнего.
Кто, братья, молится там следующий?
Аминь. Ну, братья, видите, наши уроки так переплетены, да? Тема рассуждения и догматика, и разбор, экзегетика. И мой тоже уже урок. Ну, вот коснулись мы немножко. То, что, о чем я вчера говорил. И такое у нас понятие, братья, должно быть, что в книге Откровения, в последней главе, в 21-й, мы видим, Иоанн увидел город, сходящий с неба, как невеста, украшенная, приготовленная для мужа своего. И был голос с неба, сей Искиния Бога с человеками. И мы так понимаем, что вот это общение с Богом, с человеками, Бога с человеками вечности, туда войдут все люди, все праведники, жившие во все времена, которые в тех условиях, или ну, как Бог определял им, или те мерки, которые Бог им давал, они достигали этим оправдания через веру и получали спасение. И они, мы будем одним народом. Не то, что церковь будет это что-то одно, ветхозаветные праведники это будет что-то другое, они там, может быть, в другом городе будут жить, или как бы... Нет, это будет все одно. Просто что, говоря о церкви, о уникальности церкви, что здесь хочется подчеркнуть, что такая форма, или как правильно, форма, да, форма выражения веры, или взаимоотношений с Богом, я в вас, а вы во мне, и это стало, ну, как бы правом или льготой всякого верующего в Иисуса Христа, такого не было. Вот помните, когда Моисей жаловался Богу и говорил: Господи, ну, тяжело мне бремя народа нести. И тогда Господь ему говорит: ну, позови еще 70 человек, и я от Духа, который на тебе дам им. И двоих из этих 70 не было в этот момент, в этом собрании, они были в стане. И Иисус Навин говорит, получили они духа, пророчествуют, что им запретить? Он говорит, не ревнуешь ли ты за меня? Я желал бы, чтобы все в народе Божьем имели такое состояние. Вот как раз то, чего Моисей желал, то мы сегодня, братья, имеем. Вот так я понимаю. Вот эта форма выражения веры или такая близость с Богом только в Новом Завете. То есть, здесь, друзья, знаете, это вселяет в нас радость, но с другой стороны, вот мы сейчас на перемене немножко с братьями рассуждали, что у праведников Ветхого Завета у них были подчас отношения с Богом, хоть при меньших откровениях, веры было больше, чем у нас. Иногда мы говорим, вот у нас такое положение, вот мы церковь, мы что-то особенное, но мы, да, мы имеем много откровений, мы уже, нам ясно, Христос был на земле, оставил свое учение, и то у нас сколько бывает заблуждений, каких-то глупостей, сколько бывает такого непристойного, чего не должно быть в народе Божьем. А смотришь, Ветхий Завет читаешь и думаешь, и мы учимся, мы же примеры приводим, например, Давида пример приводим, как он умел смириться, да, например, а мы в Новом Завете не умеем смиряться, зная крест Христа, путь страданий. То есть, праведники Ветхого Завета оправдывались верою и получили спасение также, и будут вместе в вечности, когда мы все там придем, воскреснем, получим новое тело, мы будем как бы в один народ. Это понятно или еще непонятно? Понятно, да? Я вчера сам немножко,
немножко понял.
Да, да. А?
Снова
уверовал. Я уверовал, да. Но я, знаете, мне радостно, братья, что вот мы так можем где-то поправить. И я вообще заметил, братья, у меня в последнее время больше вопросов появляется, чем даже ответов. Как-то мы с одним братом вместе работали, и он мне задает вопрос, а я молчу. Я не знаю, как ответить. Он говорит, ты что молчишь? Я говорю, ты знаешь, я ему говорю, Витя, я в последнее время, не тороплюсь отвечать, что-то я это. Он засмеялся. Когда был помоложе, как-то, мне кажется, все понятно. Вот так ответил. А потом, чем больше изучаешь Священное Писание, все-таки, понимаешь, что порой поверхностные знания или поспешные. А потом еще мы попадаем под влияние книг, да? Различных там богословских исследований. Мы читаем, вот он так. А потом, а вот его так. А как же все-таки правильно, да? Поэтому такие общения, они помогают нам поправляться. И, в общем-то, мы не учителя, да? Хорошо, когда мы остаемся учениками, мы об этом уже и говорим. Значит, мы вчера, говорили такой подзаголовок, я обозначил. Я не знаю, вы можете писать, можете как, что-то можно записывать, такие какие-то особые формулировки. Тема была такая, что Христос говорил о церкви. И мы отмечали, что Христос говорил о церкви дважды. В Евангелии от Матфея в 16 главе и в 18 главе. В 16 главе Христос говорил о Вселенской церкви. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И некоторые, там мы прочитали текст, отрывок с 13 по 27 стих. И говорили, некоторые выводы делали, да? Не стоит повторять уже, думаю, да? А? Одно, да, да. А второе, вот мы сейчас второе, да. Что Христос говорил о местной церкви? Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. Давайте мы сейчас тоже прочитаем. Кто-то может, братья, прочитать? Да. Так, сейчас надо посмотреть, какого стиха. Вообще, 17 стих, один прочитаем. Потому что здесь, если в контексте, читать надо всю главу. Я думаю, мы не будем, наверное, ее читать. Прочитай, брат.
Если же не послушают их, скажи церкви.
Да, все, весь стих.
Если же не послушают их, скажи церкви. А если и церкви не послушают, тогда будет он тебе как язычник или мытарь.
Угу.
Все?
Да. речь идет о церкви. Если и церкви не послушает, значит, здесь идет речь о церкви как о собрании, видимом общении. Люди вот собрались и решают какой-то вопрос. И вот здесь как раз идет речь о церкви местной. Ну или как иногда говорят, поместной. Ну, грамматически правильно будет сказать местной. Мы иногда это слово употребляем, говорим, поместная церковь. Вообще правильно будет местная церковь. Вот. Теперь, братья, здесь вот вся как бы 18 глава, здесь тоже есть определенные принципы. Но очень важно, ну, для нашей как бы внутрицерковной жизни. В этой главе. Я, можете даже, ну, наверное, или записывать, или как, насколько вы так вмещать будете, или что-то отмечать себе. Такие, как бы, выводы, здесь несколько их. Войти в церковь, или войти в Царство Небесное, и жить по его принципам могут только смиренные, кто стал малым в своих глазах. С чего начинается беседа? Ученики спросили, кто больше в Царстве Небесном? И Христос сказал, если не умолитесь, как дети, то в Царство Божие войти не можем. Ну, как это еще можно по-другому выразить? Тот, кто может осознать свою нищету, бедность духовную, или, вот как Христос сказал, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть, нужда в Боге, смирение перед Богом. Вот это как бы есть предпосылка или право войти в Царство Небесное. А иначе человек, он войти не может. Ну вот мы все пришли к Господу. Что стало предпосылкой к этому? Осознание своей нужды. Какое-то, ну, зависимость какая-то греховная. Бессилие, неспособность избавиться. И мы тогда подняли руки к Богу и воззвали к Нему, помолились, попросили у Него милости. Вот это и есть осознание своей нищеты, беспомощности. Войти в Царство Небесное и жить по его принципам могут только смиренные, кто стал малым в своих глазах, кто смирился перед Богом. Согласны, братья, да? Да? Да. Следующая мысль здесь есть. Это как бы, мы не читали, а вот в 18 главе прослеживается. Принятие младенца во Христе равносильно принятию самого Христа. Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Значит, вот это первая мысль. Это по отношению к Богу, мое смирение, моя зависимость от Бога. А здесь так, принятие младенца во Христе равносильно принятию самого Христа. То есть те люди, которые приходят в церковь, которые вместе с нами, это наши братья. Мое к ним отношение, чтобы я не возносился, не свысока на них смотрел, а был способен и готов им служить. Вот, кстати, ну вот проповедь была в воскресенье, кто из братьев был у нас на собрании? Брат говорил как раз тоже об этом. Были мысли, рассуждения.
Можно спросить?
Можно.
Здесь сказано о младенце, как о прихожанах, приближенных к Богу, да?
Я так, братья, понимаю, младенец это тот, которому я могу послужить и должен послужить.
Потому что, вот, допустим, есть учения, десятники, там, они это буквально как-то там вспоминают, они принимают вот этих детских домов, там, детей.
Нет, нет. Вообще это очень, ну, как бы такое объемное место. Я вот даже, знаете, вот у нас, когда мы совершаем молитву благословения над детьми, новорожденными, мы тоже читаем этот текст. Потому что сегодня какое, ну, у людей суждение, даже оно проникает в церкви, ну, что рождать детей это тяжело. И вообще, вот даже, ну, в одном из журналов христианских «Вера и жизнь» была такая статья, там, может, читали, Руди Винс написал. Знаменитый радиопроповедник, он написал такую статью, что большие семьи ограничивают нас в служении Богу. Получается, у нас такое великое дело, мы бы могли совершить, а дети нас привязали к семье. Значит, отец занят добыванием средств, мать, значит, там с детьми нянчится, раздражается, и, в общем, одни проблемы с детьми. А если мы, как разумные люди, ограничим количество семьи, например, двоих-троих родим, и уже тогда мы для Бога можем больше служить. И получается, братья, здесь нарушается принцип. Христос говорит, кто примет одно такое дитя во имя мое, мы как бы что-то видим великое, а малое мы не видим. А вот в этом малом как раз и есть то, что мы должны, ну, как бы, практиковать и что мы должны совершать. Понимаете? То есть это принцип духовной жизни. Он и сюда подходит. Он и подходит и к благовестию. Он и подходит и ну, вообще, к любому служению в церкви, которое вот мы должны по отношению друг к другу. Да? По контексту это член церкви. Это, я так понимаю, младенец это тот человек, который нуждается в помощи в какой-либо, в духовной, в материальной. И я должен это увидеть и ему послужить. Вот так я понимаю. Но если новообращенный, может быть, к нему особое внимание. Но бывает иногда новообращенному с ним легче, чем уже с членом церкви. Смотришь, он какой-то вот постоянно... Не зависит, не зависит. Он может, у него какие-то переживания. Один пришел, покаялся, у него радость, мир и никаких переживаний нет. А другой человек пришел и, может быть, докучает тебе. Ну как? Иногда уже как ты, ну, принимаешь его, беседуешь с ним. И понимаешь, что здесь написано, принять надо. Его надо принять. То есть, принять, это значит послужить ему. Оказать о нем заботу. Но, естественно, оказать заботу, это... потерять время. Это значит, может, это жертва, да, это жертва. Да. Вот я, ну, такие как бы примеры, вот, если можно привести в связи с этим. Вот вы никогда, братья, не думали, почему Саул не узнал Давида, когда тот пошел на войну с Голиафом? Когда он пошел, а он вслед говорит Авиниру, а ты не знаешь, кто это такой? Чей это сын, юноша? Он говорит, не знаю, царь. А потом он узнает, кто он такой. А мы читаем, что он был у него, играл ему на гуслях. Я так понимаю, братья, что этот человек, Саул, вот он как бы пришел в такое состояние, когда он вот таких маленьких и незначительных, он не способен был видеть. Он их не замечал. Вот он играл, ушел, он его забыл. А когда он стал большим, он его увидел. И не просто увидел, он возмутился, он возревновал, или как, зависть им. Вот.
То есть он в нем увидел теперь как будто претендент.
Да, а когда он там маленьким был таким, он как бы, ну и слушал его, получал утешение, но он ему как бы не был или благодарен, он его не запомнил даже. Вот. И поэтому, вот, как бы вот чем характеризуется такое состояние. Вот я думаю, хорошо, вот что мне нравится вот в братстве у нас. Вот братья-служители приезжают в советы церквей. И я заметил, вот Михаил Иванович Хорев как-то у нас был год назад, по-моему, это получается в декабре будет, был год. Вот он заходит домой, с дороги, ноги больные. У него первый разговор с детьми. Понимаете? Ну и как-то вот такая особенность. И мне это нравится. Заходят и сразу с детьми. Они залазят там везде ему. Он с ним начинает петь, рассказывать. Их спрашивает. То есть, внимание уделить малым. Когда в собрании мы уделяем, смотрим на них. Ну и в таком даже смысле. Младенцы. Служить младенцам. Принимать младенцев. В общем, я так для себя понимаю. Младенец это тот, кто нуждается в нашей помощи, в нашей поддержке, духовной или какой-то. Может пойти, надо человеку физическую помощь оказать, он там не справляется. Я пошел ему, помог. Или же духовную помощь оказал. Вот так. И смотрите, как принятие младенца во Христе равносильно принятию самого Христа. Вот еще один пример. Сейчас вспомнил. 25 глава Евангелия от Матфея. Там тоже написано, когда Христос придет и будет судить живые народы, живых, предстанут перед Ним. И Он отделит направо и налево. И там Он скажет, алкал я, и вы не дали мне есть, да? Жаждал, и вы не напоили меня. А они скажут, когда, Господи? Они скажут, что вы сделали одному из меньших сих. И я для себя сделал, вот меньший, это не просто по возрасту маленький, или по стажу. Меньший, кто в нужде, вот и все. Сделали одному из меньших сих. Кто нуждался, я это увидел и поучаствовал. Значит, я послужил самому Христу.
Да. Вот я записал, да, вот по определению, что независимо от стажа, возраста, статуса, младенец это человек, который находится в нужде, по вашему
определению. Да.
А у меня как бы мысль такая, что апостол Павел, как бы, он младенческий возраст прошел, но он также был часто в нужде. Если трактовать вот так. Он получается, что младенец, что ли? Но если он, допустим, в нужде,
то... Ну, ему... можно так сказать, апостол Павел находился без денег. Ему нужна была, или ему нужно где-то было ночевать. И тот, кто его принял и послужил.
Он как младенец
Он как да? младенцу послужил.
Да, да. То есть нас что смущает? Нам кажется, младенец это значит или вырос. Нет, нет, братья, братья, мы путаем понятия. Вот мы говорим младенец, да, у Павла есть такое. Будучи младенцем, по-младенчески мыслил. Когда вырос, оставил младенческое. То есть я могу быть младенцем, братья. И Петр Францович может быть младенцем.
И являюсь.
И, да, и если не будет, не войдет Царство Небесное.
То есть, если кто не умолится, не может войти. То есть в данном случае говорится, это не как возрастная особенность, а как, ну... умоление, как состояние.
Состояние. Это еще, да. знаете, как можно характеризовать? Как способность принимать помощь. Вот есть еще такая опасность, вот у Петра была. Когда Господь ноги начал мыть, он говорит, меня не омоешь. Он говорит, тогда части со мной не имеешь. Вот тогда и голову омывай, и руки, и ноги, все мой. Понимаете? То есть, бывает иногда так, человек, я так, такую позицию занял, что ни от кого помощь не принимаю, я ни в чем не нуждаюсь, и мне не нужно. Чтобы потом никому, ни от кого не быть зависимым. Это, братья, тоже неправильно. У нас был регент в церкви, мне нравилось, он так всегда говорил, братская соберется, когда... Он говорит, братья, говорит, я люблю, когда мне помогают и другим помогать. Ну, он прямо от всего сердца, он такой был большой, все, крепкий, физически сильный. Говорит, люблю, когда мне помогают, кто-то придет, и я люблю другим помогать. Я думаю, что это правильно. Но он имел в виду материальную помощь. Ну, раньше вот... дома там, семьи большие строили, все, и друг другу помогали, потому что один одному трудно. Вот. Ну и в этом отношении даже. Понятно это, нет? С младенцами разобрались немножко, да? Еще, братья, что здесь? Какой мысль? Мир полон соблазнов для малых. Горе тому, кто становится проводником этих соблазнов. Значит, как это можно ну, еще выразить? Вот мой отказ служить младенцам, принимать их, служить ему, станет для него, может стать для него соблазном. Когда я его не заметил, когда я ну, равнодушно отнесся к его, может быть, переживаниям, и вопросам материальным или духовным, я этим самым становлюсь для этого человека соблазном. И для этого мы должны научиться, ну, способны отказываться от всего, но чтобы нам не быть так вот в таком положении, никого не соблазнить. Мы обычно, братья, как вот понимаем соблазн? Соблазн, как, например, телевидение соблазн, мирская музыка соблазн. Где-то ты там на работе находишься в коллективе, тебе предложили там отмечать день рождения, может, ты выпьешь. Но это тоже соблазн. Но есть, бывает, братья, другой соблазн, скрытый такой, внутренний. Да, и понимаете, у Христа, вот я стал обращать внимание в последнее время, что очень, как бы, Богом это осуждается, очень осуждается. Лучше, говорит, такому человеку, как вот евангелист Марк пишет, что камень и утопиться. Вот. То есть это очень серьезно, потому что мы имеем, братья, ну, дело с душами живыми, которые предназначены для вечности, чтобы мы были вот так и внимательны и проверяли себя.
Здесь аналогия есть, кстати. Живому и камень, да? Ага. Вообще слово соблазн в греческом оригинале имеет значение преткновения. То есть, ну, камень положить, ага. Это аналогия. Кто камень может, тому камень, он камень идет. Или капкан. Соблазн это капкан или камень.
Вот еще, ну, может быть, как бы уместно будет такой пример. Вот когда Давид согрешил, ну, как бы, если его грех квалифицировать, значит, получилось что? Он сделал два греха – прелюбодеяние и убийство. Но когда приходит к нему Нафан, он в виде притчи рассказывает ему о, как бы, о величине или о тяжести его греха. И я думаю, что когда он ему это рассказал, ну, на таком доступном, понятном для него языке, как для бывшего пастуха, когда он за каждую овечку душу полагал, И когда он ему рассказал это, он так возмутился, Давид, и говорит, смерти достоин тот человек. Вот как раз он говорит, этот человек, это ты. Что вот в чем был грех? Потом его Господь как бы упрекает, я тебя от стада овец взял, а ты как бы сильно вырос. Раньше ты за каждую овечку, когда пас, и за львом гонялся, за медведем, а теперь этот Урия хитиянин. Помните, значит, там интересная мысль такая, когда значит, Иав пишет письмо, отправляет, говорит, скажи, что там сражение идет, и некоторые погибли, и когда вот, он рассердится сильно, ну, царь, то ты скажи, и Урия хитиянин. Это его успокоит. И когда он пришел и говорит, люди погибли на войне, Юрий хитиянин погиб, а он тогда говорит, Давид говорит, война есть война. То есть, получается, раньше всякая весть о том, что гибли на войне, она его возмущала. Или как? Ну, он расстраивался, он переживал об этом. А теперь Иурий хитиянин. Все, ему как бы безразлично. Он думает, ну все, все концы в воду. Вот он как бы стал как соблазном. Вот у него именно такое состояние было. Он перестал презирать малых. И причем Урия хитиянин, он в числе 30 людей, там перечисляется чуть больше 30, которые были самые близкие, которые подвязались за его царство. И он как бы этого человека взял, так списал предательски. Вот, презрел вот этого малого. Как соблазн стал. Поэтому вот он и оплакивал тяжко свой грех. Но Бог его помиловал. Значит, здесь еще что мы видим в этой главе. Братья, вы так смотрите, так, чтобы по главе. Младенцы дороги в глазах Бога. Или младенец, или младенцы. Да можно даже сказать, ну, здесь опять можем мы смутиться. Я дело в том, что эти формулировки по книжечке это беру. Все верующие, или все члены церкви, можно другим словом сказать, дороги в глазах Бога. Если он попадает в беду, Господь ищет, как пастырь ищет овцу. То есть, здесь вот в контексте мы видим, что Господу дорога каждая овечка. Вот. И у нас так должно быть, братья, точно такое же отношение к членам церкви, как и у Бога. Вот я сейчас этот пример привел, что Давид был в таком состоянии, а потом, когда он сделал грех, он раз вот там и овечку эту, можно сказать, отдал в пасть льва. Раньше он за овечкой гнался и вырывал из пасти льва, а тут он ее просто раз и отдал, и все. То есть, как Господь относится, так должны мы как бы извлечь для себя и такими же быть. Но это уже как бы следующая мысль, что члены церкви должны относиться друг к другу, так же, как и Господь. Еще какая мысль, ну такая простая, что члены церкви, братья, здесь называется, да? То есть, мы, для нас это уже настолько привычно, мы говорим, дорогие братья или братья и сестры. А откуда мы это взяли? Вот из Евангелия Христос говорил, что члены церкви это друг другу братья. Это одна семья. Еще. Усилия всех членов церкви при соприкосновении со грехами должны быть направлены на освобождение от греха. За дисциплину ответственны все члены церкви. Здесь такой принцип есть. Если согрешит против тебя брат твой. Значит, в поместной церкви или в местной церкви, может быть, и бывают, люди согрешают. Цель спасения. Иисус Христос пришел в этот мир, родился, мы говорим на Рождество, чтобы спасти людей своих от грехов их. И мы, братья, должны в этом друг другу помогать, содействовать. Усилия всех членов церкви должны быть направлены на освобождение от греха согрешившего. Ну, так можно выразить. И здесь же, за дисциплину в церкви ответственен каждый член церкви. Ну, получается как? Вот, например, кто-то... Кто-то
дисциплина, все за это отвечают, да. Не только пресвитер.
Переживание должно быть. То бывает так, члены церкви видят какие-то или знают проступки других. И они это все, как говорят, любовь покрывает. И все это молча, и никакого... Но даже задают такой вопрос. Кто имеет право обличать? согрешившего человека. Говорят, служитель. Некоторые духовный, так говорят.
Духовный.
Да, вот у нас с братом тоже был такой вопрос. Обличать имеет право тот, кто стал свидетелем греха. Поэтому, если я не обличаю, если я равнодушно прошел, братья, я виновен. Получается, эта овечка пошла в сторону. И получается, обличение это тоже одно из средств помощи. Мы думаем, как, помощь это, вот мы сейчас рассуждали, пойти там в доме что-то помочь, прибить. Помощь это там помолиться, утешить, попаститься с человеком. Это помощь. Но и помощь, когда я увидел, что человек начинает крен давать, и я подошел к нему и поговорил с ним, как с братом, ты неправильно поступаешь. У тебя, ну не евангельское поведение. Это греховно, тебе это нельзя. Как-то поощрять его к исправлению.
Вот правильно, допустим.
Непонятно?
Ну, отлучает душу.
Да.
На членской уже, допустим, говорят, что вот служитель, ну, считает, что душа достойна отлучения. Ну, а вроде бы, за какой грех? Ну, в общем, не стоит рассказывать. Примите веру, в общем, мы ее отлучаем. Если мы, допустим, все ответственны за дисциплину.
Ну, нет, братья, это другая мысль. Но мы об этом более подробно будем говорить. У нас будет отдельное рассуждение на эту тему. Но это не об этом.
Ну и все равно... Церковь, принимая решение, она должна знать суть.
Ну, без сути.
Нет, суть должна знать.
А бывает, что суть... Без подробностей, да. Так как бы...
Без подробностей, назвать, но суть все равно должна знать.
Ну, если, например, мы можем в общем сказать, человек отлучается за грех против целомудрия.
Не это целомудренное
же,
поведение.
Это же суть.
Подробности никому не нужны. А суть есть.
Да.
И виновный он говорит, да, в этом я виновен перед Богом. Ну и все. Да. И церковь понимает.
Все понятно.
А суть не... Ну, суть отражена, но
да.
Детали...
Просто нет. Иногда мы...
Да. Я все только... Которого отмечаю, он говорит, нет, я не виновен.
Но это хуже. Это хуже.
Это правильно отключают.
Тогда надо эту суть раскрыть перед всеми еще.
Не, это правильно.
Это открывают. Тогда открывают, даже свидетели приводят.
Не, ну тогда, братья, будет другой соблазн. Скажут, за что отлучили? Появятся люди, которые скажут, ни за что отлучили.
Братья, мне пришлось один раз... Отлучали сестру, она не признается. Ну, пришлось пойти к следователю, там, где дело у нее. Он мне все выдал, ну, все, ну, человек неверующий, ну, там, вел несколько. Ну, все, я пришлось даже так сказать.
Документ принести, да?
Принесли документы, да. Показали, что он даже там числится преступником.
А ну, это только тогда, в том случае, когда человек упорствует и не признается, да?
Да.
А так этого зачем нам делать?
Все-таки по поводу обличения, просто есть как бы такая позиция у некоторых членов церкви, и у нас как произошла ситуация, что сестра считает, да, что ты не имеешь права обличать, то есть ты кто такой сам?
Чтобы... Но она как имеет в виду, что не судите, да не судимы будете. Мы сами такие все, ну я вчера, братья, об этом говорил, пример немножко. Раз ну, мы такие все грешные, ну зачем нам кого-то обличать, давайте уж так вот будем мирно сосуществовать.
Так, а как тогда?
А тогда, получается, нарушается принцип созидания церкви. Мы к чему же это все говорим? Если это нарушать, тогда мы уже не церковь на основании правильном, да?
А зоопарк.
Просто когда я, например...
Ну, это дальше будет. Это другая мысль.
Просто когда мы узнаем о согрешении, скажем, брата там, да, или кого-то, сестры, не то чтобы цель осудить человека, а
но переживание...
Общение, то любовь от чистого сердца.
Да.
Мое обличение – это проявление моей
да.
любви.
Конечно.
Да,
конечно.
Пускай меня за это меньше любят, но зато я буду проявлять любовь.
Конечно.
Какие мотивы? Вообще, я так понимаю, что верующий, он должен, это его долг, обличать, но он в этом не находит отраду. Понимаете? Разница.
Ударить.
Есть люди, которые как бы только ищут факт. И нашел, ну, вот есть такие члены церкви. Бывает, знаете, мне так говорят. И смотрю, прям как следят. И бывает придумывают, бывает надумывают, бывает что-то немножко там изменили. И как бы, ну, неприятные такие вот люди. Ну, надо слушать. Да. Как-то Рогозин в своей книге, я вот еще в юности читал, мне так запомнилась такая мысль. Он говорит, что враг иногда может сделать большую нам услугу, чем наш друг. Он нам без всяких там, знаете, таких вот форм оптика прямо скажет все про нас. И поэтому здесь бывает, может быть, и неплохо, да, что-то послушать. Вот я еще хотел такой пример привести в практике. Одна сестра молодая, она не замужем, она мне говорит, как-то несколько лет назад, говорит, я ехала в трамвае и видела нашу сестру, члена церкви, она шла по тротуару, а я еду. Просто случайно стала свидетелем. Говорит, еду, смотрю, она идет с распущенными волосами. Так, волосы там все, без косынки, замужняя сестра. Я говорю, и она почему ко мне пришла? У нее как бы нет, ну, смелости или подойти и ей сказать. Я считаю это правильно. Если ты не можешь сказать, ну, недостает у тебя мужества или как бы мудрости, может быть, тогда приди к служителю. Но хуже, когда ты пошел к своей подруге, к своему другу, и начинаешь говорить, а вот я видел, а он ходит, да куда же это годится? Это неправильно. Она сделана правильно, она пришла ко мне. Я даже сомневался, говорю, может, ты ошиблась, может, просто похоже. Нет, говорит, я уверена. И потом, когда я с этой сестрой встретился, я задал вопрос, она, правда, смирилась, сокрушилась, показалась, да, говорит, это было. Ну, вот такой подход должен быть.
Такой, и исправляется.
И исправляется, и хорошо, это правильно. А бывает, не исправляется, может и такое быть, но все равно надо обличать, братья. Ну вот смотрите, здесь же написано, значит, обличи, поговори с ним наедине. Вообще, мы должны постараться, вот то плохое, что мы заметили в человеке, ну, не сорить этим, не показывать, не выносить на вид. Как-то лучше вот так вот где-то в тайне поговорили и все. А когда мы это хотим вот где-то разнести, другим рассказать, показать, это уже очень плохо. Это хуже. Вот это получается уже суд. Мы как бы возносимся, себя ставим выше, чем этого человека.
Просто так скажите, вот кого обличать, да? Было такое в нашей церкви, давно уже стала приходить как женщина, неверующая. Ну, у нее мать там регистрация, в общем, ну, у нее была такая вот одежда, она процветнула, как светнут.
Просвечивающаяся.
Прозрачно.
Просвечивается.
Ну и как-то ты ходит постоянно в этой одежде. Ну, потом одна сестра ей говорит, что ну как бы нельзя так делать, потому что, ну, брать и все. Ну, надо как-то другой одежде носить. Да. Ага. Она обиделась и перестала ходить. А мать ее потом, ну как, она вот, ну, начинает говорить, вот видите, что вы наделали.
Любви нету.
Да, говорит, любви нет, да. Теперь вот душа, ну, пока, ну, ушла. И даже некоторые вещи на церкви стали как
оттолкнули душу.
Да, оттолкнули душу. То есть, как...
Это неправильно, братья. Есть, понимаете, вот, братья, я вот немножко боюсь чего? Что иногда у нас бывает чрезмерная строгость. Иногда бывает, она во вред. И мы можем оттолкнуть душу. Мы можем стать соблазном. Вот именно в этом. Грубостью своей, невниманием. Например, приходит человек, ну, женщина там первый раз пришла. А кто-нибудь подходит, почему без косынки? Из кармана вытаскивает платок, на голову одевает. Человек смутился, он и так пришел еле-еле, ну как бы люди боятся прийти к баптистам, кто его знает что, он там-то у него такое внутреннее напряжение, тут ему косынку одели. Он в другой раз не пойдет, может быть. Это плохо. Но есть правильно, если человек ходит, и мы видим, можно сказать. И не можно, а нужно сказать. Сказать, но оно должно быть все, братья, в духе кротости, не свысока. Вот человек это как бы, ну, чувствует, что ты ему говоришь, как бы ты такой святой, ты такая грешная. То есть объяснить. Подход должен быть правильный.
Лучше прочитать.
Ну и прочитать. Ну, бывает, прочитать это тоже, братья.
Можно так сожалению, как бы это я что-то согрешил. А можно или так, как Петр. Ухо сразу. Оп,
то есть обличение нужно тоже делать правильно.
Я думаю, если связано с любовью, то получится и с кротостью, и твоим. Ну, не всегда. Бывает, что не поймем. Но это уже на нем и останется.
Ну, я думаю, понятно, да, братья? Понятно. Значит, за дисциплину в церкви ответственен каждый член церкви. Не только пресвитер. Я говорю, пресвитер может не знать. Например, ну, я говорил вчера, сидит человек там где-то в задних рядах, что-то делает, я же этого не вижу. А тот, кто увидел, он мне сказал. А я сказал ему потом. Это нормально. Так и должно быть. Ну, бодрствовать в этом надо и молиться как-то, чтобы... Иногда бывает, знаете, легче вот просто отчитать человека, выговорить ему все. А вот, я так понимаю, обличать нужно с чувством или таким внутренним состоянием все-таки приобрести. Чтобы мы раньше времени не списали человека, что мы видим, он ходит, ну, как бы уже он никуда не годный, и мы уже его, там ему сказали, там. Но бывает, братья, люди крайне наглые. И есть такие крайние случаи, когда просто даже людям запрещают приходить в собрание. Иногда это камера, но это крайне редко бывает. Но бывает. Это тоже проявление не ненависти, а проявление, ну, любви. Проявление любви к церкви. Что если человек уже в таком состоянии, ну, он его действия, слова, они на разрушение. Но это еще мы дальше немножко коснемся, будет такая тема отношения к заблуждениям. То есть отрицательное влияние, оно бывает очень пагубным. От этого надо удаляться. Значит, еще что, братья, здесь в этом отрывке мы видим, что есть Христос усматривает разницу между принадлежащими к церкви и людьми, которые вне ее. Ну, это простой принцип, да, нам понятный. Но это мы вот здесь видим, что, значит, есть членское собрание, есть члены церкви, есть внешние, есть внутренние. И Христос здесь говорит, он член церкви, если он не покоряется, его отлучают, и да будет он тебе как язычник и мытарь. Язычник и мытарь.
А есть разница, допустим, вот грех против тебя, да, или грех, ну, как бы...
Против церкви.
Ну, да, против Бога. Вот так.
Ну, есть...
Ну, допустим, воровство, но если у меня украл, я так понимаю, что против меня, да, ну, как вот здесь написано, если согрешит твой брат против тебя... А есть там воровство, к примеру? Ну, я понимаю, что против меня это там обида, там ударил он меня, украл, да?
Ну да, здесь получается этот как бы текст, ну, немножко нас смущает в том отношении. Если он, например, обозвал, да?
Да.
Или проявил к тебе какую-то там...
Грубость.
Да, или, может, какую-то неправду там сказал. Как левитал. Ну вот как там? Я лично, братья, не понимаю так, что только вот именно эта категория грехов. Я понимаю вообще все, что связано с...
А я понимаю, что согрешил против брата, это
Да, правильно будет. Я тоже понимаю, что здесь идет речь... А иначе тогда как вообще? Если только квалифицировать грехи вот так, тогда это маленькая... Группа грехов мы будем обличать, а все остальное тогда что? Тогда что хочет?
Хорошо. А вот
чтоб не быть равнодушным, то есть против тебя понимаю, если где-то слышишь, если ты не видишь, да?
Ну вот правильно, брат Слава.
А то может быть так. Я вижу, брат, не у меня ворует там, а у того. Ну грех не против меня, что я теперь говорю?
Да, да.
А я теперь понимаю, что если я это увидел, я помню, что это должен делать.
А вот там про свидетеля написано.
Пусть он бодрствует и сам его.
А вот это, Игорь, а как вот свидетелей призвать, если они, допустим, вот я был, это...
Не, свидетели понятые.
Свидетели не греха, а свидетели обличения или понятых отношения к...
А вот он, да, скажет, ты видел, вот свидетель, ну или понятой придет, он скажет...
Не, братья...
Как ты так встал, ты, может, красноречиво это преподнес ему, они тебя покивали, ты видел сам?
Ну, это, братья, другой вопрос.
Есть.
Это, братья, другой вопрос.
Есть свидетели обличения, они должны видеть, принимает как? Он,
да,
или не принимает.
Обличение, принимает или нет.
То есть, как бы, грех сам он установлен, факт, да?
Это...
Но есть другая, как вот ты говоришь, положение. Когда человек отрицает грех, его обличают, а он отрицает грех, то в таком случае я понимаю так, просто Богу это предать надо. Пока грех, ну, факта мы не видим, свидетелей нет. Ну вот, например, у нас в церкви была одна сестра. Она, значит, мне приходят сестры. Она одно время, значит, ходила, а потом там инсульт с ней произошел. Или нет, еще инсульта не было. Что-то она там занемогла. И к ней пошли сестры, посетили. Потом приходят и говорят, а по-моему, она курит. Я говорю, а как вы это узнали? Она говорит, сестры говорят, ну мы зашли в дом, дым. В доме, однокомнатная квартира, но она говорит, и они ей задали вопрос, они говорят, а со мной сын живет. сын развелся, ну, уже взрослый мужчина, живет с ним. И вот он покурил, сейчас вышел. Может, да. Потом я говорю, еще раз было такое подозрение. Потом говорю, сестра, вы курите, вот так сидим, у нее пальцы желтые. Но я говорю, а что это у вас с пальцами? Да, это вот, нет, нет. Отрицала, вы понимаете? И вот мы приходим, я приходил к ней, она потом вообще заболела сильно. Шла тут через парк, упала, инсульт у нее был. И потом она уже только в доме была. И вот мы приходим вечерю совершать. Я внутренне понимаю, чувствую как-то, но я не свидетель. Она постоянно, я ее так, сестра, если вы обманете, а вдруг вы сейчас умрете или завтра, и Бог, вы погибли. Я ее как только не увещевал. Ну, всяко. Один раз я вечерю совершил. Совершил, а мне самому тяжело. Вот понимаете, что человек скрывает. Потом появилось что? Курение отказывается. Потом приходим, о, телевизор стоит. Дети принесли. Они, говорят, ко мне приходят, ухаживают за мной. А, говорят, они смотрят. Я говорю, а что у вас под подушкой программа? И потом я уже, для меня стал повод. Я говорю, пока у вас телевизор, насчет табакокурения отказывается. Пока у вас телевизор, не будем вам вечерю преподавать. Брать уберите, не буду убирать. Пусть кто привозил, тот и пусть увозит. А потом прошло время, она призналась и в этом. Ну как призналась? Призналась, мы ее как бы помиловали, ну больной человек, преподали ей вечерю. А потом все-таки она, оказывается, все равно она курила. И потом уже мы пришли как-то раз ее посещать. Открывает дверь дочь и говорит, уже было сегодня 9 дней, как ее похоронили. Даже церковь не участвовала в похоронах. И она умирала очень тяжко. И говорит, все вот эти папиросы она курила такие. Она говорит, их рвала, проклинала это все, вот это. Мучилась, у нее был рак. Она умирала очень тяжко. И эта сама дочь, просто для нее какое было свидетельство, она говорит, очень плохо, вот так ее жизнь была. То есть человек до последнего выкручивался. Ну как мы можем, ну... То есть, ну мы все равно должны видеть факт. Вот я увидел телевизор, говорю, пока телевизор не уберете, значит не будем. Но у нас и братья другие ходили тоже. И под подушку заглядывали, и в туалет ходили, и бычки искали. И кто-то взял это, донес регистрированным. А регистрированные потом над нами смеялись. В совете церквей там эти отделенные, смотри, что делают, и везде заглядывают. Везде ходят, вот ищут такое.
Вот здесь против тебя, здесь такой предлог, употребляемый. Направление, местонахождение, момента времени, предела, на,
в общем, даже я... Как типа свидетелем стал, да?
Да.
Не, я думаю, это правильно вот мысль, что брат Слава сказал.
Предлог, который употребляется, ну, тут еще ВП, я не пойму, что это две буквы, ВП.
А какое это?
Значение.
Может, в винительном падеже?
Да, да,
что такое?
Да, предлог употребляемый с...
Или нет?
Нет.
Нет?
15-19.
Тут еще какая-то симфония надо.
Нет, нет, это просто прочитать это надо. Тут я не понимаю.
Расшифровать не могу.
В значении... Направление, местонахождение, момента времени, предела.
Свинительный падеж.
Свинительным падежом?
Ну, значение.
Значение.
Направление.
Ага, значит это на, против.
Против. То есть, ну вот написано В на К. В, то есть в тебя, на тебя, к тебе. То есть,
против тебя.
Да. Что это против тебя?
Ага. Или значит... Значит, этот находился против тебя.
Да. Ну хорошо, идет, допустим, сестра с непокрытой головой, с распущенными волосами. А встреча другая сестра. Ей соблазн это служит. На нее это может подействовать? Может. Как соблазн?
Нет, то есть здесь имеется в виду против тебя. То есть ты присутствовал, когда напротив тебя совершалось такое дело.
Да, да.
Вот, то есть в твоем присутствии.
Да,
здесь не имеется в виду грех против меня, а здесь имеется в виду в присутствии меня. Вот. Это очень хорошо, что мы посмотрели сюда.
Ну правильно, брат говорил. Правильно.
Да. Славик он правильно сказал. Угу.
Понятно, да? Ну и потом здесь еще вот сказано, так же, как и Христос говорил о Вселенской Церкви, и здесь сказано, что свяжете на земле, то будет связано и на небе. То есть, ну, я тоже для себя отметил ответственность и полномочия. Вот эти все решения, ну, очень, это серьезное решение, когда мы отлучаем человека или на замечание ставим. Вот, вот это, все вот эти дисциплинарные, так скажем, меры, они имеют свое значение. И для некоторых людей, непокорных, мы иногда вот говорим, в каком отношении, что Бог нам дал власть так поступать. А говорит, да мне все равно, Бог со мной, я с Богом. И здесь мы должны твердо сказать, что вот так сказано. Ну а с другой стороны, когда вот мы собираемся на членские собрания, я тоже часто говорю, братья и сестры, мы, ну, когда решаем такие вопросы, как это ответственно? Что мы должны, ну, как-то так, внутренне молясь, переживая, чтобы нам не утверждать что-то своего. Ну все, наверное, да, урок. Закончим, помолимся.
Ты помощь мне, Господь, во всякий час. И мир дарует мне твой нежный глаз. Тебе мое стремление во всякий час нужду.
Знакомство заполнить.
А, не знаю, что писать.
А вот есть. Братья, возьмите листочки.
Ну, вопросы эти не надо писать, а сразу ответы, понятно?
Ответ, да. Там туда тоже, братья.
Еще передайте он Андрею.
Ну, это так, не отвлекаясь.
Угу. Ну, это можно и во время обеда сделать. Значит, братья, мы с вами говорим о том, что Христос говорил о церкви, что именно о церкви местной. И вот из 18 главы мы некоторые мысли извлекаем из контекста всей главы о принципах устройства местной церкви. Значит, еще здесь некоторые мысли я хотел дополнить. Значит, что еще здесь мы видим? Дальше вот так вот по тексту, когда следуем. У местной церкви будут нужды. Их надо увидеть и, обсудив, согласиться молиться Отцу Небесному. Что мы и делаем, да, братья? У нас есть молитвенные собрания. Вот. Эти нужды, как бы основные нужды, определили братья даже вот так на совещаниях. И предложили церкви, что у нас есть определенные пятницы, да, каждую пятницу своя тема молитвы или несколько тем молитвы. И мы об этом молимся. Ну, иногда, братья, замечается такое, что, может быть, нам бывает сложно как бы на одну тему говорить. Пятницы повторяются, и так из года в год. И бывает иногда сложно. Вот. Но это не настолько такой закон, но все-таки я думаю, что хорошо, когда мы понимаем, что это нужда. Вот когда мы ее понимаем, ну, например, мы молимся о служителях Совета Церквей. Ну, например, или другая система молитвы. Молитва о детях. Но вот здесь вот все молятся горячо. А когда молитва о служителях Совета Церквей, здесь, ну, как бы не так, да, горячо молимся. Здесь еще какая может быть, какой момент? Я вот когда, мне один раз пришлось быть тоже на расширенном совещании, я посмотрел, послушал, с тех пор стал молиться регулярно. Ну, как бы больше увидел, ну, есть какие трудности или какие, ну, моменты хорошие. И молиться стал. Потом я еще думаю, чего не достает. Вот как-то на конференции пресвитерской Николай Степанович Антонюк, он такой говорил, что очень важно, когда мы церковь информируем о жизни братства. Ну и каких-то трудностях, которые возникают, и о радостях, и благословениях. И когда мы это, как служители, ответственные братья, ну правда здесь, ну кто-то может ответственный за группу есть. Эту информацию получаем, мы этим живем, и мы, нам это дорого, мы будем об этом, ну, и молиться. Вот. Ну и потом из Священного Писания, к примеру, мы читаем Священное Писание, видим, когда хорошее руководство, да, например, Давид был царем, мужем по сердцу Божьему, и в его царствовании видим, ну, благословение там, которое через него Бог давал окружающим людям. Устройство богослужения было, вот, хоровое пение он организовал. Ну и много-много таких вопросов через этого человека утвердилось, потому что это был человек, водимый Духом Божьим. Вот. Поэтому очень важно, ну, понимать нужду. Вот здесь такая, такой пункт, такая мысль. У местной церкви будут нужды, их надо увидеть и обсудить. Ну и у местной церкви. У нас тоже, вот, например, перед библейскими курсами мы говорим, братья, можно к этой теме, хотя тема была о Совете Церквей, содействующих служению братства, мы помолимся и о предстоящих библейских курсах. Ну и, или, например, поехали братья на благовестие. Это уже как бы нужда нашей церкви, мы об этом молимся. И это очень важно, братья, очень важно молиться. И причем здесь что еще важно? Очень важно согласиться молиться. Согласие в молитве, это тоже имеет большое значение. Если двое из вас на земле согласятся молиться, просить о каком-либо деле. Ну и еще такая мысль здесь. Жизнь местной церкви связана с собраниями, членскими, молитвенными, назидательными. Значит, здесь, ну, что имеется в виду членское собрание? Ну, вопрос о согрешившем, да? Когда мы его обличали, он не принимал, потом мы еще свидетелей, он не принимал, потом он перестает перед церковью. И на членском собрании мы решаем такие вопросы. Ну, мы, братья, у вас как членские собрания проходят? Только отлучаем кого или принимаем? Нет, ну, хорошо, когда на членских собраниях мы можем и слово назидание, то, что мы можем не сказать на общем собрании, да, более откровенно сказать о наших, может быть, проблемах таких, открыто сказать. И... Так, еще что. Иисус Христос пребывает только среди тех, у которых Он в центре внимания. Здесь такой, такая мысль. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Вот, кстати, братья, вот этот текст очень многие используют как повод, чтобы разделение в церкви сделать или отделиться от церкви. Бывает, какие-то проблемы возникают, и вот группа отделилась, и говорят, где двое или трое? Что вы, что только вы святые, только у вас Господь пребывает. Вот нас двое или трое. А зачем всем, всей церковью собираться? У нас уже двое, трое, уже хорошо. Уже это, понимаете, как бы получается извращение вот евангельского принципа. Не об этом говорил Христос. И не это Он хотел утвердить, чтобы мы могли отделяться по двое, по трое, по группкам. Наоборот, чем нас больше, тем лучше. Да? Я вот так себе понимаю, где двое или трое. Когда эти трое юноши оказались в печи, за верность Богу. Там и Господь среди них, да? Когда Навуходоносор посмотрел, увидел троих, говорит, не троих ли бросали, а там четвертый. А когда люди так вот отделяются, сеют раздор в церкви и утверждают, что Господь среди нас, тут это не то совсем. И последнее, братья, это уже вот 18 глава, здесь большая часть главы. Христос говорит притчу Петру, отвечает Петру на вопрос, сколько раз прощать брату моему, братья, и это тоже относится вот как раз к принципу устройства местной церкви, что местная церковь не может существовать без взаимного прощения. Это можно отметить. И причем постоянно. Местная церковь не может существовать без взаимного прощения. Местная церковь не может существовать без взаимного прощения. Ну так, вы следили, да? Ничего, мы ничего, ни натяжку никакую не сделали по 18 главе. То, что там есть, то вот некоторые мысли вот оттуда извлекли. Ну а теперь, братья, это то, что Христос говорил. Я еще раз повторюсь, что мы в дальнейшем будем более подробно рассматривать, ну, например, членское собрание, как оно проходит, именно практические стороны. Поэтому, может, у кого сейчас вопросы есть, дальше это, мы будем об этом рассуждать. Но не только Христос говорил о церкви. Об этом очень много написано. О жизни церкви написано в Деянии апостолов. В послании апостолов написано тоже, эти послания адресованы как раз церквам. Ну и в этих посланиях, братья, мы находим, как и о Вселенской Церкви мы находим, и мы, вот я вчера говорил, мы, я думаю, различаем, о какой церкви идет речь, и о местной. Ну, что здесь можно еще отметить, что Церковь Вселенская, о ней Христос сказал, что ее врата ада не одолеют. Мы ее видим, эту церковь, Господь ее готовит, здесь она находится на земле, совершается этот труд Духа Святого. Вот, и Господь ее хочет представить себе без пятна и порока. Такое она перед ними предстанет, Вселенская Церковь. Друзья, а местная церковь, она в местной церкви, в ней находятся люди с греховной природой и с новой природой. Значит, церковь, в местную церковь входят только возрожденные души. Но кто такой возрожденный человек? Возрожденный – это который имеет и старую природу, и новую в себе. Плоть и дух. И вот поэтому, хоть мы и возрожденные люди, а борьба между плотью и духом бывает. И поэтому здесь очень уместно вот эти наставления и призывы к бодрствованию. Если Вселенская Церковь врата ада не одолеют, братья, то местные церкви, к сожалению, мы читаем и из истории видим, была церковь, ее теперь нет. Ну вот, например, Христос пишет послание семи церквам. Да? Где эти церкви сейчас, на сегодняшний день? Нету церквей, которые когда-то в истории существовали и неплохо совершали служение. Нету. Где-то не было церквей, через благовестие появились церкви. А где-то были церкви, все разрушилось. Вот. А почему? Потому что враг, врата ада восстают на церковь, на местную церковь. И здесь нам важно бодрствовать. Следующая такая будет тема. Христос и церковь в прообразах. Чтобы лучше понять о зависимости или взаимоотношении Иисуса Христа и церкви, есть определенные образы в Священном Писании. Но мы сейчас, братья, немножко о них порассуждаем над каждым, ну и потом сделаем один вывод, что эти все это, ну, вывод, который характеризует все эти образы. Ну, образы – это сравнение. И причем, братья, каждое сравнение, оно может осветить лишь одну или несколько сторон той истины, которую отражает. Так что, так чтобы один образ так все осветил, нет. Какую-то определенную одну сторону. Ну, какие образы? Давайте так, братья, какие образы вы можете сказать? Знаете, Священное Писание. Да.
Глава и тело.
Ну, давайте так, по порядку. Глава и тело. Что этот образ нам показывает? Значит, ну, можете записывать, если хотите. Члены тела не живут обособленно, отделение несет смерть. Ну, я так себе отметил. Члены тела не живут обособленно. То есть, пока в теле член к телу, если его отсекли или отрезали, все, он жить не может. Ну, это как бы выражение единства. Еще члены тела, еще какой здесь в этом образе есть какая мысль или сторона такая. Члены тела Христова служат, или члены тела, вот как в теле, мы как бы сравниваем, да, как вот человеческий организм устроен, служат друг другу, исполняя каждый свою функцию. Ноги ходят, руки что-то поднимают, да. Ну, каждый выполняет свою функцию, орган в теле, так и в церкви. И это, ну, уместно сравнить, и когда мы об этом говорим, то это нормально. И еще какой здесь принцип есть, что всем телом управляет голова. То есть это здесь мысль какая, подчиненность и послушание. Ну, в нормальном теле тело повинуется, сигналы из мозга идут руками, все, а если уже там с головой, да, то плохо.
Бывает, с головой все в порядке, парализован.
А бывает так, да. Значит, получается, тело не подчиняется голове. Ну, еще какая здесь есть мысль. У организма одна природа. Вторжение народного тела вызывает боль и даже смерть. В отношении Вселенской Церкви это исключено, а в отношении местной это такое бывает. Например, Деяния апостолов, 20 глава, 29 стих, апостол Павел говорит: «И войдут к вам лютые волки, из вас самих восстанут». То есть, как бы войдут. Войдет что-то инородное. Войдет не то, что присуще природе церкви или природе божественной. И это приносит переживания и даже может быть разрушение полное. У организма одна природа. Или как сказать? Ну, не знаю, понимаете ли вы, нет. Вторжение инородного тела вызывает боль и даже смерть. Поэтому здесь что, братья, ну, над чем мы должны бодрствовать? Кого мы принимаем в церковь? Мы должны переживать и, принимая в церковь, молиться, чтобы в церковь входили возрожденные души. Братья, во Вселенскую церковь невозрожденный не войдет, так ведь? У Господа там ничего не пройдет, он четко видит и знает. А у нас бывает иногда сомнения, да? Мы не знаем, вот предстает человек на членском собрании, и мы думаем, задаем вопросы, чтобы узнать, возрожденный он или нет. Ну, и не только на членском собрании. Мы это пытаемся узнать еще до членского собрания, в беседах, наблюдаем за поведением. И это правильно, это нормально, мы за этим должны следить. Но об этом еще подробнее будем дальше говорить. О самом возрождении будем говорить. Дальше будем. Еще какой есть образ? Пастырь и стадо. Пастырь и стадо. Иисус пастырь добрый, верующие его овцы. Ну, что в этом образе мы извлекаем? Или что мы видим? Какие стороны? Овцы Христа знают голос своего пастыря и за чужим не пойдут. Появляется такая какая-то способность различать. Да? Вот наблюдали, братья, бывает еще вот уверовал, получил рождение свыше, началась новая жизнь. Ты еще не знаешь хорошо Священное Писание, а уже какая-то вот, кто-то вот говорит что-то проповедник, да, приемлемо, когда оно от Бога, а когда что-то говорится не то, ты не можешь объяснить, но ты, это не то что-то, да. Или где-то встретился, может, в поезде там, или в дороге с кем-то человеком, и чувствуешь, что-то то, оно не то говорит. Он не то. Вроде он Библию держит и читает, но не то говорит. Способность различать. Забота Христа, ну что еще в этом образе мы можем видеть? Забота Христа об искупленных, надежность, безопасность под охраной доброго пастыря Иисуса Христа. Такой принцип видим. Что, ну как бы утешение такое получаем. Господь говорит, из руки моей вас никто не похитит. Если даже у Давида лев воровал, то он не давал похитить. Ну, а тем более у Иисуса Христа, он говорит, что птички летают, продаются две птички за один осарий, и ни одна из них не упадет на землю, тем более вас. У вас и волосы на голове все сочтены. То есть у Бога такая забота. Именно о нас, искупленных, верных Ему. Еще здесь такая мысль. Беспомощность овец вне стада. Беспомощность овец вне стада. То есть как-то мы... Братья, вот как бы чувствуем такую зависимость друг от друга. Вы знаете, я вам признаюсь, вот бывает, ну, может, это одна сторона этого вопроса, бывает даже разборы слова проводим, иногда я не понимаю вот место Священного Писания. Вот я готовился, там читал, но я не могу понять. Иду на собрание, но я иду, и когда мы начинаем все вместе рассуждать, и мы, я получаю ответ на свой вопрос. То есть мы как бы, не то, что я умнее всех, и я выше всех, но я та же самая овечка, и когда мы вместе рассуждаем, мы получаем утешение, откровение. Вот эта зависимость друг от друга, да? И беспомощность овец вне стада. Ну и вот, даже бывает так, когда человек и согрешает, его отлучают, и он это очень болезненно переносит. Если он на самом деле был возрожденным человеком, он себя осуждает, ему это тяжело. И он стремится исправить свое положение, и чтобы его восстановили. А бывает другой человек, а его отлучили, он как будто ему еще и лучше себя чувствует. Тут здесь вопрос стоит, что у него за жизнь была. Еще здесь такая мысль, что Божье стадо – это не зоопарк. Оно состоит из однородных чистых особей. То есть это не то, что там и овцы, и куры, и куры, и свиньи, и все там вместе. Это, то есть, о чем здесь, друзья, какая мысль? Однородность духовной природы. Как и вот про тело мы отмечали, что у организма одна природа, так и в стаде. Овечки. У нас что-то есть одно, характерное, общее, да? Хоть мы все разные, вот, по, может быть, по цвету кожи, по выражению лиц, все, но общность духа.
Даже козлов не должно быть.
У него же другая природа. Там, да? Другая. Там другая природа. Да? Стадо Христа. Как Вселенской Церкви в целом не может быть разорено или уничтожено, а в местной церкви может. Но это особей. Однородных особей. Божье стадо состоит из однородных чистых особей. То есть это не назовешь зоопарком, что там все виды животных. Просто есть разные как бы у животных повадки. А когда мы рассматриваем этот образ как пастырь и овцы, однородные особи, у них что-то одно характерное в поведении, вот, в жизни. Нет, братья, здесь не в этом. Здесь сами повадки рассматриваются.
Овец от козлов делит тоже.
Да,
ну,
да.
Ну, просто когда здесь говорится о стаде, то, конечно, в стаде-то есть и то, и другое. Но когда характеризуется церковь, то здесь церковь характеризуется не как козел или как баран, а как овца. Ну, больше образ покорности.
Ну да. И вот даже если у пророка Иезекииля написано, что разжаревшую и буйную, то есть появляется такое у овцы поведение, не характерное для овцы. оно больше характерно для козла или для какого-то другого животного. Для овцы не характерно. То Господь говорит, разжиревшую и буйную истреблю. Еще образ мы находим. Дом или храм. Я бы, братья, правда, места Священного Писания называл. Можно, наверное, записать, да? Глава и тело. Тут много мест Священного Писания. Ну, 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 по 27. Можете записать, если вы пишете. Запишите. Вот глава и тело. 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 по 27 стих. Ну, братья, если мы, я думаю, будем читать места Писания, очень долго время займет, поэтому я не читаю. Вы уж это... Давайте так запишем. Можете дома просмотреть. Ну, еще Римлянам, 12 глава, 4-5 стих. Некоторые есть. Пастырь стада, это Иоанна, 10 глава. 4-5 стих и 27 стих. Ну, там в этой главе как бы много об этом сказано. Я есть пастырь добрый. Да? Римлянам, 12 глава, 4-5 стих. Так, теперь пастырь стада, Евангелия, 10 глава. Дом или храм? 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стихи. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Дом Божий свят, храм Божий свят, а этот храм вы. Значит, какие здесь есть, братья, стороны в этом сравнении или в образе? У церкви, как и дома, есть свой устроитель и обитатель. Устроитель и обитатель, ну или хозяин, да? Тот, кто его спроектировал, тот, кто его построил, и обитатель. Устроил. Евреям, послание к евреям, 3 глава, 4 стих. А устроивший все, есть Бог, там написано, что всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все, есть Бог. Но там идет рассуждение о ветхозаветном устройстве, что Моисей верен во всем доме его, в 3 главе послания к евреям. А дальше там написано, что «А Христос, как Сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение, упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». У каждого дома есть свое назначение. Дом строится, чтобы в нем жить или в нем проводить какую-то работу. У каждого дома есть свое назначение. Какое назначение у Божьего дома? Молиться, поклоняться Богу, приносить жертвы. Потом еще такая мысль. Порядок в доме устанавливает хозяин. Значит, то есть, в церкви право на господство принадлежит Богу. Порядок в ней устанавливает сам Бог. Как и в любом доме. Если я приехал к брату в дом, я просто, где мне скажут лечь, там лягу. Где скажут, я же не буду там ходить так выбирать себе, да? Так и этот дом Божий и не имеет права там служитель господствовать или кто-то членов церкви. Мы все должны, вникая в Священное Писание, уразуметь и понять, что угодно Богу. Вот Павел пишет Тимофею и говорит, дабы ты, пишу тебе, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Это Божий дом, мы всегда должны знать, это не мой дом, не я здесь хозяин.
Иерархия служения.
Иерархия, да, служения, но не власти. Не господство. Но не господство и не власти.
Да. Иерархия служения, она существует в церкви.
Да, то есть должен все равно быть порядок какой-то. Но это допустим,
власти. Конечно, там конечно. Иерархия господства.
Да, а здесь отдача.
Здесь слово иерархия поэтому и не подходит. Мы так уже...
Оно немножко, да, слух режет.
Мы вкладываем. Ну.
Да. Ну, братья, такие просто бывают моменты. Но особенно это может присуще, ну, ответственным братьям или служителям. Вроде как полномочия ты имеешь какие-то. Власть какую-то, значит, ты требуешь. Это не должно быть такого. При строительстве решающее значение имеет фундамент. При строительстве любого здания решающее значение имеет фундамент. Но об этом мы немножко вчера говорили, да? Что фундаментом здания церкви является Иисус Христос. Но есть еще другая мысль. Вот смотрите, ну если коснуться нашей духовной жизни, которую мы строим, Христос как-то изобразил заканчивая Нагорную проповедь, он так сказал, что кто слушает мои слова и не исполняет, тот подобен человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И потом стихии разлились всякие, и дом этот упал, и было его разрушение великое. То есть, вот, когда мы, братья, здесь, смотрите, какая мысль вот у меня есть. Вот, многие сегодня евангельские церкви или христианского исповедания, они говорят, мы строим на Иисусе Христе. Но строить на Иисусе Христе, мы вчера говорили, это строить на Его заслугах. Но еще другая здесь есть сторона, что это быть в послушании, исполнять то, что Он учил. А если мы этого не будем делать, то на каком-то основании мы строим. Да? Что разрушится все. Ну еще один образ, братья. Виноградная лоза, Евангелие Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стих. Ну, здесь тоже некоторые вот образы, они, ну, как бы, повторяют друг друга, в частности, как и тело и глава, здесь есть органическое единство, как между главой и телом, так между лозой и ветвью, один сок, что там, что там. Ветвь живой является, пока она на лозе, если ее отсечешь, она уже, связь с лозой. Потом, невозможно приносить плод без живого соединения со Христом. Такая мысль. Ну и последние образы. Как бы здесь два. В одном. Жених и невеста, муж и жена. Жених и невеста, муж и жена. Вы можете некоторые места Писания записать. Евангелие Иоанна 3:29. Где это Иоанн говорит. Креститель, имеющий невесту, есть жених. Намек такой, да, что Христос жених. Но это тоже образ, понимаете? 2 Коринфянам 11:2. Я обручил вас, чтобы представить Христу чистую девою. Это тоже образ. 2 Коринфянам 11:2. Ефесянам 5:22-32. Там идет наставление, чтобы жены покорялись мужам, повиновались, мужья любили жен, и там вот это сказано, как и Христос возлюбил. Ефесянам 5:22-32. Ну, достаточно вот из этих мест. Ну, что, какие здесь мысли, братья, мы можем из этих образов извлечь? Нежная любовь и забота Христа о церкви, и ее повиновение и верность Ему. Значит, со стороны Христа забота, попечение, охрана, а со стороны невесты повиновение, верность. Церковь вправе рассчитывать на внимание, защиту, совет жениха, получать от него пищу и тепло. Ну а ее задача предстать перед ним чистую, славную, без пятна и порока. Какой здесь можно общий вывод сделать, братья? Здесь есть что-то такое общее из всех этих образов. Я себе так вот отметил, такое как бы одним предложением, что церковь жива только в тесной связи со Христом. Любой образ, он как бы вот это, ну, показывает. Вот смотрите, например, без фундамента дом не устоит. Да? Без пастыря овцы рассеются или станут добычей хищных зверей. Без головы тело – труп. Ну и так далее, да? Если это все вот разделить. Без мужа нет семьи. И еще раз, вот, это мы с вами несколько раз повторяем, что Вселенская Церковь гарантирована от такого, ну, трагедии или разрушения. Но местные церкви должны бодрствовать, чтобы светильник их не был сдвинут. Как в послании семи церквам в книге Откровения Господь указывая на недостатки церкви, он говорит, это нужно исправить, иначе будет суд. Иначе церковь может вот разрушиться, если исправляться не будет. Ну, вопросы есть по этому? Нет? Ну, следующая тема такая, она как бы общая тема такая, духовная природа церкви. Здесь будет как бы несколько пунктов. Духовная природа церкви. Ну, кое-что мы как бы уже говорили, или приходится повторять. И на прошлом уроке я говорил, что такой формы выражения веры или общения с Богом, ее не было. В чем она заключается? Что Бог поселяется в человеке. Я в вас, а вы во мне. Это была тайна, в которую хотели проникнуть ангелы, которую исследовали пророки Ветхого Завета. И вот в Новом Завете она была открыта, и особенно много об этом пишет апостол Павел. Христос в вас, упование славы. Вот. То есть, природа церкви по своей сущности, ну, она божественна. И идет не в сравнении с какими другими организациями или устройствами. Это, можно так ее назвать, это как семья, тело Иисуса Христа. Все мы друг другу братья. Вот в Новом Завете, в Деянии апостолов и в посланиях 250 раз верующие люди названы братьями. И 62 раза названы святыми. Вот такое общество, такое новое творение Господь создал. Значит, здесь еще какая мысль, братья, что вот эту новую жизнь, которую мы получили, получили мы, уверовавшие, возрожденные, и мы вошли в церковь. Эту жизнь имеет и церковь. Спасение Христово заключается не только в избавлении от осуждения, а прежде всего в обновлении. Произошло изменение нашей сущности. И Господь создает в нас нового человека, в котором нет ничего достойного суда. Или ничего требующего суда. Возрождение – это начало духовной жизни, а обновление – это процесс, ведущий нас к победной жизни. Вот мне, знаете, как-то так, ну, может, года два назад стало как-то дорого одно место. Тоже я услышал рассуждение от братьев. Титу, 3 глава, 5 стих. Там написано, что Господь Иисус Христос спас нас банию возрождения и обновления Святым Духом. Я обычно как-то, ну, вот это слово обновление пропускал. Возрожденный, возрожден. А как бы получается в нашем спасении две стороны есть, или как бы два слагаемых, так можно выразиться. Возрождение – это начало и обновление. Вот все живое в природе, оно существует благодаря обновлению. Природа, вот она, например, ну, весной расцветает, приносит плоды, потом листья осыпаются, потом как бы как умирает, потом опять оживает. Например, вот мы и работаем целый день и сильно утомляемся, и нам нужно лечь поспать. Поспали, утром встал, все, другой человек, а вечером казалось, такие проблемы, ты не знал как. Отдохнул, ты уже мыслишь, голова ясная становится. Или же бывает так, долгой дороги, ну как-то устаешь, помылся, о, силы появились, вообще как бы себя какой-то груз снял. В духовной жизни, братья, точно так же. Такой процесс идет. Возрождение – это единократный процесс, а обновление, вот как раз обновление мы получаем, когда имеем общение друг с другом, когда читаем Священное Писание. И вот этот процесс обновления происходит. Это процесс, благодаря которому новая жизнь от Бога овладевает нашим естеством, вытесняя старую природу. Если ну вот, в послании к Коринфянам, во втором послании, в 4 главе, 16 стих, там написано, ветхий человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. Идет процесс обновления. То есть здесь я как бы хотел подчеркнуть, что вот нечто новое Господь совершил или сотворил, вот, чего не было раньше в истории. Вот мы как раз и по Евангелию от Иоанна об этом говорим, что в 7 главе Господь говорит, что у веровавшего, как там, а? Да,
кто верует в меня, как
да, сказано в Писании, у того почтил потекут реки воды живой.
Сие говорил он о духе,
которого имели принять верующие. И еще, ну, в посланиях апостол Павел пишет, много раз несколько раз послание Ефесянам, послание Колоссянам, он говорит о новом человеке. Облекитесь в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости, истине. Новый человек. У нас как бы новый образец. Ну и, конечно, братья, в этой работе не то, что мы сами себе предоставлены. Здесь нас Бог возрождает, и в то же время Он и помогает нам в этом процессе, содействует. Теперь такая тема. Обособленность церкви. По своей сущности мирские люди и члены церкви совершенно разные. Ну, это понятно, да? Вот особенно заметно в послании Иоанна, в первом послании, эта мысль, она противопоставление такое идет. Вот, например, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца. Это не Божье. Это от мира. Это другой источник. А в этом же послании, например, пишет: «Мы от Бога». Это то, что от Бога исходит. Делается различие. Два разных образа жизни, две природы, две сущности. Ну, что можно выделить? Такую мысль. Плотская и божественная природа никогда не могут соединиться или иметь что-то общее. Плотская и божественная природа никогда не могут соединиться или иметь что-то общее. Во втором послании к Коринфянам, в 6 главе написано, что «не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверного, что общего у света со тьмою, какое соучастие храма Божия с идолами». То есть, вот эта тема обособленность церкви, мы должны это понимать, различать. Это не значит, что народ Божий должен уходить в монастырь и скрываться от людей мира сего. Но это должно быть именно в духе, в нашем сознании, в сердце. Но оно так и получается, и приходит. Мы уже чувствуем, мы как вот у нас поменялось отношение к греху и тому, что исходит от мира. Вот, например, как-то мы, ну, в каждой церкви так бывает, перед крещением беседы с крещаемыми, которые готовятся на крещение. Ну, и обычно мы как проводим беседы? Вначале мы там догматику рассказываем о Библии, о грехе, о грехопадении, об искуплении. А потом, ну, стараемся практические вопросы коснуться. Я помню, вот у нас было такое первое занятие, мы собрались, было тут несколько человек. Ну и я им объясняю. Говорю, вопрос у вас есть в конце? Одна сестра спрашивает. Брат, скажи, а нам телевизор можно смотреть или нет? Я говорю, а вы почему спрашиваете? Ну, я, говорит, вот уверовала, покаялась, что-то мне кажется, вообще это не наше. Никто ничего не говорил, нигде она не читала. То есть у нее уже появляется такая, ну, внутреннее понимание, что это не Божье, и это нас не питает, это нам во вред. И так у возрожденного человека обычно так и бывает. Вот, значит, в Библии есть противопоставления, которые показывают мир, что мирское, что Божье. Вот такие сравнения. Например, Евангелие от Матфея 3:12. Пшеница и солома. Пшеница и плевела. Сыны царства, сыны лукавого. 13 глава, тоже Евангелие от Матфея. Сыны света, сыны века сего. Сыны света и дня, сыны ночи и тьмы. Дети Божьи, дети дьявола. То есть проводится граница, братья, эту границу сам Бог проводит. Писание, Священное Писание. Пшеница будет собрана в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. И вот мир во все времена или во все века, у него как бы две стороны, как церковь, ну, победить, да, путем предлагает дружбу, предлагает какой-то такой, так скажем, прелюбодейный союз. Ну вот мы знаем из истории церкви, например. Церковь была, первоапостольская церковь, первые три века, она была подвержена жесточайшим гонениям. Но церковь была живой церковью и действующей церковью. Ну там, может быть, были какие-то трудности определенные. Но вот такое как бы тотальное низложение церкви, оно произошло в III веке, когда церковь стала официальной. Когда император Константин обратился к Богу, ну как, уверовал он, и стал председательствовать на христианских соборах, церковь смешалась с политикой, и все, и церковь потеряла свою силу, свою все. И она лишилась, ну, как бы того состояния, которое должна быть. И потом...
Официальная.
Официальная церковь, да. Ну, святой остаток остался, и потом прошли еще века, сколько веков прошло, и когда началась вот эта реформация только, когда вот эти, вот этот остаток поднялся, и Бог, ну, действуя через них свою силу, и смог вот возродить эти церкви, которые начали с чего? Они начали читать Священное Писание. От людей же устранили Священное Писание. Они приходили в эти храмы, там им читали на непонятном языке, на латинском, и люди стояли, головой кивали. И вот так вот церковь была низложена. И не было различия никакого, где церковь, где мир. А вот эта обособленность, она должна четко отделяться. Она должна отделяться. Вот я такую мысль себе написал, что враг, оказывающий покровительство, более опасен, чем враг, преследующий. Иногда бывает такой нажим, ну и был нажим. Вот в нашем, мы свидетели даже, как заставляли там отречься от своих убеждений. Тюрьмы были, вот эти преследования, унижения, все. Но церковь побеждала. Вот так вот, враг, который оказывает покровительство, он более опасен, чем тот, который преследует. И тогда, когда не удается низложить церковь таким образом, ну, враг всегда хочет проникнуть в церковь, он хочет смешать Божье и человеческое. Помните, как вот этот Сисара убегал, и он прибежал в шатер Киаили, а там написано, что киньяне с ними были в мире. И поэтому он думал, что там будет надежное укрытие. От врагов скрылся. Говорит, ты меня тут спрячь. Она его накрыла, все уложила, молоком напоила, а кол ему в голову вбила. Вот и все. Он, то есть, произошла смерть там, где он ее несовершенно не ожидал. Вот, оказывается, враг может быть. Тот, кто... В книге притч написано, что враг, он и ласковым голосом может говорить, и притворяться. Все. Поэтому мы должны, братья, иметь эту разборчивость и различать. И вот сейчас такое время, когда вот нам, как бы кажется, границы стираются, и трудно нам порой определить, где наши враги, где мир, где Божие. Трудно, да, определить. Вот. Время, да? Ну хорошо, мы об этом еще тогда продолжим. Здесь у меня еще есть несколько по этой же теме, об особенности церкви. Тогда мы помолимся, братья, пойдем на обед.